С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Народное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Рост количества насильственных преступлений в армии. Судьба еврозоны на саммите в Брюсселе. И следствие проверит все версии убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Эти и другие темы, а также обзор британских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сегодня стартует предварительное голосование в структурах возглавляемого Владимиром Путиным Общероссийского народного фронта. Итогом этого голосования, которое российские чиновники называют «праймерис», должно стать формирование предвыборного списка партии «Единая Россия» на предстоящих в декабре этого года выборах в Госдуму. Чем могут закончиться «праймерис» в народном фронте, в материале Данила Гальперовича.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить. Они уверены, что россияне и так поймут, что речь идет об отборе кандидатов в депутаты из кандидатов в кандидаты. В видеоклипе на интернет-портале «Единой России» москвичи оживленно поддерживают эту процедуру, понимая под ней из объяснений активистов партии власти, что отбор будет производиться прямо из народа. При этом народ, и этого активисты не объясняют, будет представлен теми, кто вошел в Общероссийский народный фронт Владимира Путина. Сейчас функционеры «Единой России» говорят, что 600 членов избирательного списка «Единой России» на выборах в следующий состав Госдумы будут отобраны из примерно 4500 претендентов, исходя из мнения более чем 230 тысяч членов Народного фронта. Исполняющий обязанности секретаря Президиума Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов накануне рассказал, что мероприятие из-за его масштаба будет продлено.
Поистине общенародный праймерис по причине того, что это проводится впервые, вообще впервые в истории России, когда представители огромного количества общественных организаций, когда просто граждане изъявили желание, выдвинули свои кандидатуры на предварительное голосование, и сегодня уже более 4700 человек, те, кто будет принимать участие в этом мероприятии. В связи с тем, что количество участников такое большое, и принято решение никого не ограничивать в данном мероприятии, мы считаем целесообразным обратиться и к лидеру партии, и к председателю Общероссийского народного фронта Владимиру Владимировичу Путину с предложением продлить и саму процедуру предварительного голосования. Вы знаете, что изначально у нас была дата обозначена завершение предварительного голосования 10 августа. Сейчас мы выходим с таким предложением, чтобы эту процедуру продлить. Это, конечно, позволит более широко выступить всем представителям, которые примут участие. Это позволит увеличить количество встреч, которые сегодня запланированы в стране. А сегодня определено более порядка 800 площадок, на которых будут проходить такие мероприятия, и порядка 830 встреч. Данное решение, если оно будет у нас поддержано, конечно, позволит количество таких встреч увеличить. И я думаю, что мы все с вами станем участниками свидетельства тому, что такие идеи сегодня есть, люди новые есть.
Многие из вступивших в Народный фронт Владимира Путина прямо говорят, что хотят провести своих представителей в Госдуму. Среди тех, кто хочет прагматично использовать ситуацию, лидер межрегиональной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Я могу подтвердить со своей стороны, что вот новая политическая конструкция Общероссийский Народный фронт представляет огромный интерес для общественных организаций, для нас, беспартийных. Наша организация не была замечена в тесном сотрудничестве или в близкой любви к «Единой России». Тем не менее, я как лидер этого движения участвовал в ряде партийных проектов. Об этом всегда говорил, не скрывал. В данном случае эта конструкция, которую предложил Владимир Владимирович Путин как лидер партии, она нас удовлетворяет, поскольку дает возможность нам активно включиться в политический процесс и не просто обсуждать некие проблемы автомобилистов. А сейчас разговор идет о конкретной законодательной, законотворческой деятельности.
Однако эксперт московского центра «Карнеги» Николай Петров считает, что те, кто решил податься в Народный фронт для того, чтобы через него войти в политику, не понимают, что плоды этих шагов будет пожинать прежде всего «Единая Россия».
То, на что сейчас не обращают достаточное внимание, это, собственно, то, что, допустим, 25% мест достанется союзникам «Единой России» в виде тех, кто вошел в Народный фронт. Но это места, которые они получат по списку «Единой России», они будут членами фракции «Единой России», и в этом смысле они будут не индивидуальными самостоятельными игроками, которые привносят что-то новое в работу следующей Думы, они будут солдатами партии, которые должны слушаться командования, и в результате, пусть даже 25%, я думаю, меньше, мест отойдет так называемым союзникам, но это будут штыки «Единой России». И в этом смысле, хотя Народный фронт в целом, я думаю, это антипартийная конструкция, которая уменьшает роль и значение партии и ее функционеров, тем не менее, поскольку Народный фронт не имеет и не будет иметь никакой собственной организационной структуры, собственно, сейчас это просто сеть общественных приемных Путина, которая выполняет сугубо техническую такую координационную роль в регионах. Но дальше Народный фронт даст просто привес голосов «Единой России» и привес серых и не выступающих в индивидуальном качестве депутатов, голосовать которые будут так, как решит партия и прикажет.
Между тем, критики Владимира Путина видят во всех мероприятиях, связанных с Народным фронтом, попытку премьера сохранить контроль над структурами власти в России. Кроме чисто предвыборных целей, с появлением Народного фронта нынешний премьер может считать свой нигде не закрепленный статус национального лидера хоть как-то оформленным. То, что Народный фронт – это не только выборы, недавно подтвердил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев.
Народный фронт, он не предполагает только выявление кандидатов и выдвижение их в законодательную власть на разных уровнях, но предполагает решения и ответы на острые вопросы, на вопросы неприятные.
Священнослужители, побывавшие недавно на встрече с Путиным, уже, видимо, поняли, к чему идет дело. Председатель Конгресса еврейских организаций и объединений России раввин Зиновий Коган вместе с коллегами из других конфессий фактически благословил Народный фронт.
Что касается конкретно Народного фронта, ну, прекрасно, если люди собираются вместе. Я считаю, что глаз народа – глаз Божий. Премьер-министр дал фору религиозным и национальным лидерам. Римский папа отдыхает.
Таким образом, к советскому опыту с учетом нового времени добавляется необходимый ингредиент, и партия власти становится нерушимым блоком коммунистов, беспартийных и верующих. Если так называемые праймерис пройдут без скандалов, а результат списка «Единой России» на выборах в Госдуму будет достойным, то Владимир Путин сможет записать эту победу на свой личный счет и потом делать с ней что угодно – то ли триумфально возвращаться в Кремль, то ли назвать кого-то своим очередным преемником. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Стемиры, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Басманный суд Москвы продлил до 24 октября срок содержания под стражей Ахмеда Евлоева, брата смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту Домодедово, Магомеда Евлоева. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Через некоторое время мы, как я надеюсь, поговорим в прямом эфире с нашим корреспондентом в Брюсселе о происходящем. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. В Германии останки одного из руководителей нацистской партии Третьего рейха Рудольфа Гесса, эксгумированные накануне, были сожжены, а прах развеян над озером, название которого держится в секрете. Как всегда в это время хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе со страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих британских газет, который подготовила наша коллега Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Скандал с прослушиванием телефонов таблоидом News of the World, показания Руперта Мёрдока в парламентском комитете по культуре, прессе и спорту и бурные дебаты в палате общин остаются в центре внимания британской прессы. Газета «Таймс» отмечает, что расследование случившегося может выйти далеко за пределы деятельности таблоида News of the World и даже за пределы News Corporation и распространиться на газеты других издательских домов. Парламентарии, пишет газета, одобрили действия полиции, пообещавшей связаться с каждой жертвой незаконного прослушивания телефонов. Но они обеспокоены тем, что полиция смогла предупредить пока только 170 человек, тогда как не менее 12 800 человек стали жертвами взлома голосовых сообщений за последние 10 лет, и их предупреждение может занять многие годы. Газета «Индепендент» сосредоточилась на сомнительной, с ее точки зрения, деятельности Руперта Мёрдока в Британии. Газета считает, что Мёрдок не извлек уроков из скандала, и в его медиа-империи ничего не изменится. В качестве владельца международного медиа-бизнеса, пишет «Индепендент», Мёрдок лучше, чем кто-либо другой, понимает, что ему необходимо избегать существующих правительственных правил, регулирующих деятельность прессы, или максимально смягчать их. Более чем полстолетия, продолжает «Индепендент», Мёрдок использует методы, которые невозможно сбросить, как зимнее пальто, и сейчас он продолжает оставаться Мёрдоком. Газета Financial Times резко критикует деятельность News Corporation. Корпорация, по ее мнению, должна быть реформирована с самого верха. Вместо совета директоров, который находится под пятой Мёрдока, считает газета, необходим новый глава корпорации, который мог бы пригласить компетентных новых директоров, способных контролировать своих подчиненных. Двойная классовая структура управления, с помощью которой Руперт Мёрдок удерживает власть, по мнению Financial Times, должна быть ликвидирована, и при этом необходимо расширить права миноритарных акционеров. Консервативная Daily Telegraph в своем обширном комментарии скандала пишет, что скандал с прослушкой показал, что Дэвиду Кэмерону необходима новая политическая машина для реформирования дел в системе массовой информации. Самым уязвимым местом в позиции Дэвида Кэмерона, считает газета, его связь с бывшим главным редактором News of the World и бывшим пресс-секретарем самого Кэмерона Энди Колсоном, который был арестован и выпущен под залог. Лидер либористов Эд Милибанд, напоминает газета, считает, что эта связь серьезно скомпрометировала премьер-министра. Daily Telegraph полагает, что если Колсон будет осужден, то вряд ли покаяние Кэмерона в палате общин будет достаточным для его реабилитации. А вот как сам Дэвид Кэмерон прореагировал на обвинение Милибанда.
Я ясно дал понять, что если окажется, что Энди Колсон знал о прослушивании телефонов, то это означает, что он лгал не только мне, но и полиции, и парламентскому комитету, и комиссии по жалобам на прессу, и что он виновен в даче ложных показаний. Если это так, то его ожидает серьезное уголовное наказание. Однако я придерживаюсь старомодного убеждения, что человек не виновен, пока его вина не будет доказана в суде. И если окажется, что Колсон лгал, я принесу свои глубочайшие извинения.
Наталья, благодарю. Напоминаю, что с обзором британских газет на самую главную для всех британцев тему дня была наша коллега Наталья Голицына. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Брюсселе сегодня проходит встреча лидеров стран еврозоны, которые обсуждают долговой кризис, поразивший некоторые европейские государства и угрожающий всей единой европейской валюте. В центре внимания Греция, финансовое положение, которое наиболее тяжелое. Все говорят, что от нынешнего саммита зависит, насколько удастся предотвратить распространение долгового кризиса на другие страны Европы. С нами на связи сейчас корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте. Расскажите, что известно на этот час и были ли уже какие-то заметные заявления?
Ну, сегодня утром, хоть и не вдаваясь в подробности, европейские средства массовой информации сообщили, что накануне ночью, после семичасовых марафонских переговоров, главные действующие лица саммита еврозоны, германский канцлер Ангела Меркель и французский президент Николя Саркози, пришли к компромиссу относительно вариантов решения греческого долгового кризиса. И к их дискуссии присоединился председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. Стороны не сообщили о подробностях этих консультаций, но их результат стал основой для дебатов на встрече в верхах стран 17 стран Еврогруппы, которая вот в этот самый момент проходит в здании Европейского совета в Брюсселе. Из того, что известно сейчас и что расценивается как победа Ангелы Меркель, это французское предложение о сборах с банковских доходов в пользу греческого долга, которое не рассматривается. Об этом сегодня сообщил председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Говорят, что банковские круги были готовы оспаривать эту инициативу в судебном порядке, если бы она прошла. И Жан-Клод Юнкер также заявил, что риск дефолта Греции остается, хотя делается все, чтобы его избежать. А как уже неоднократно заявлялось, руководством Европейского центрального банка дефолта даже частичного допускать крайне нежелательно. Это может иметь эффект эпидемии для других слабых экономик Евросоюза. В центре дискуссии на саммите, как это было и на франко-германской встрече в среду, вклад частного сектора в план спасения Греции. А частных финансистов ожидают 32 миллиарда евро на трехлетний срок. Это должно облегчить давление греческого долга и позволить продлить срок по займам Греции до 30 лет, что расценивается, ну, по крайней мере, на данный момент, как посильные ноши для этой страны. По прибытии сегодня на саммит Ангела Меркель выразила явный оптимизм по поводу шансов прийти к консенсусу по второму плану помощи Греции. А глава бельгийского правительства Ив Летерм сказал, что проект постановления саммита дает основание надеяться на приемлемое решение по греческому долгу уже сегодня. Никакие более существенные подробности с этой встречи пока не просачивались. Но дискуссия обещает быть напряженной и долгой. Организаторы саммита не указали даже примерного времени проведения заключительной пресс-конференции.
Виктор, благодарю. Напоминаю, с нами на связи был брюссельский журналист, знаток политики и структур Европейского Союза Виктор Анучко. Мы продолжаем программу. За первые шесть месяцев 2011 года ущерб от коррупции в российской армии превысил 600 миллионов рублей. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский на сегодняшнем заседании расширенной коллегии ведомства. По его данным, растет и число бытовых преступлений в российской армии, связанных в первую очередь с дедовщиной, а также с межнациональными конфликтами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Шесть высших и более 170 старших офицеров российской армии привлечены к ответственности в связи с коррупционными действиями, сообщает главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Ущерб от коррупции в армии превышает 600 миллионов рублей. Сотнями миллионов исчисляется и ущерб от неправомерных действий военных начальников при использовании бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа. Подобную ситуацию главный военный прокурор России объясняет, в частности, недостатками в работе заказывающих управлений, недобросовестностью руководителей оборонных предприятий, отсутствием должного контроля со стороны военных за качеством продукции, а зачастую и умышленными противоправными действиями. Военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, какие из сфер армейской жизни наиболее подвержены коррупции.
Есть несколько суперкоррупционных вещей. Прежде всего, расход топлива. Невозможно, немыслимо проконтролировать, было топливо израсходовано в ходе учений или украдено. Второе, все, что касается оборот заказа и взаимоотношений с поставщиками военной продукции. Там откаты, как говорят, достигают гигантских сумм в 50 и выше процентов стоимости заказа.
Эксперт по делам военнослужащих Всероссийского движения за права человека Дмитрий Пысларь считает, что ответственность за рост преступности в российской армии отчасти лежит и на представителях военной юстиции.
Я значительную часть преступлений списываю на вину главной военной прокуратуры. Я являюсь активным участником военных судов, работаю с военными прокуратурами. Вижу, насколько, так сказать, что ли, нагло себя ведет военная прокуратура, военные следователи. В самом деле они сажают тех, кого можно посадить, так сказать, безболезненно. А серьезные дела они покрывают. То расту, как было, так и есть. Солдаты голодают. Где же спрашивается военная прокуратура? Раньше привлекали и особые отделы, то есть сейчас они называются контрразведкой. Сейчас они, так сказать, не помогают разоблачать преступления.
Вместе с коррупцией растет число так называемых бытовых преступлений среди российских военнослужащих. И это тоже отметил главный военный прокурор Сергей Фрединский, отчитываясь перед коллегами в Москве. По его словам, число рукоприкладств среди офицеров в этом году возросло более чем на 15% и почти вдвое среди младшего офицерского состава. К уголовной ответственности за насилие над подчиненными только за первые 6 месяцев текущего года привлечено 75 лейтенантов-выпускников. Эксперт по делам военнослужащих Всероссийского движения за права человека Дмитрий Пысларь рост армейской преступности объясняет социальным неблагополучием военных.
Первая причина – это нищета офицерского состава. Плюс многие знают безнаказанность. Многие знают, что можно договориться с военной прокуратурой и это дело замять. Не заминает только то, что уже, так сказать, становится известно средства массовой информации, общественности. А остальное все повязано. Пока ситуация безнадежная. Мы обречены на расширение коррупции, воровства. Ну, будут потихоньку сажать полковников там. Солдаты нам говорят, что они работают на воровство. Они не учатся военному делу.
Военный обозреватель Александр Гольц считает, для того, чтобы искоренить коррупцию и преступления в российской армии, нужно провести масштабную чистку и реформу всей российской власти.
Трудно говорить, что не принимаются меры. Страна пронизана коррупцией. И военное ведомство не является исключением. А закрытость военная, полное отсутствие гражданского контроля, естественным образом являются питательной средой для коррупции. И совершенно понятно, что только репрессивными мерами, даже если они будут чрезвычайно эффективны, эту проблему не решить. В стране, где военный бюджет представляет собой, открытый военный бюджет представляет собой 5 цифр, которые сообщают общественность, а закрытый, как говорят знающие люди, несколько страничек, а парламент не является местом для дискуссий, и никто не думает обсуждать вопросы военного бюджета, и то, как Министерство обороны расходует гигантские средства и насколько эффективно оно расходует. Все остальные меры будут просто паллиативом.
Сказал военный обозреватель Александр Гольц. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число случаев насилия в российской армии продолжает быстро расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Басманный суд Москвы продлил до 24 октября срок содержания под стражей Ахмеда Евлоева, брата смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту Домодедово. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу. В ней выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявления частичного дефолта по обязательствам этой страны. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Индонезию для переговоров о безопасности и для подготовки ноябрьского визита президента Барака Обамы. В Германии останки одного из руководителей нацистской партии Третьего рейха Рудольфа Гесса, эксгумированные накануне, были сожжены, а прах развеян над озером, название которого держится в секрете. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Напоминаю, слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Сегодня программу готовит и ведет мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже вместе со мной в студии, чтобы коротко представить свой выпуск. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр. В итоговом выпуске мы подведем итоги Европейского саммита в Брюсселе, поговорим о том, как формируется Общероссийский народный фронт, обсудим письмо вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, одного из создателей партии «Справедливая России», который решил покинуть ее ряды, чтобы присоединиться к Путинскому фронту. Вы услышите сообщение о том, как в Смоленске слушается дело по обвинению жены одного из лидеров партии «Другая Россия» Таисии Осиповой по обвинению в наркоторговле, и о продолжающейся в Москве и Петербурге кампании протеста однопартийцев Осиповой, считающей, что ее преследование сфабриковано по политическим мотивам. Мы поговорим о разоблачениях коррупции в российских вооруженных силах и о коррупционном скандале в одной из крупнейших госкорпорации «Росатоми». По подозрению в хищении бюджетных средств арестован бывший заместитель главы этой организации Евгений Евстратов, курировавший строительство объектов для утилизации ядерных отходов. Вот что думает о происходящем в этом ведомстве лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Люди, которые там этим занимаются, не являются ни специалистами в области ядерной энергетики, ни профессионалами. Они специалисты выбить из государства как можно больше денег и все это максимально выгодным для себя способом освоить. Я считаю, что вообще эта организация сегодня сама по себе угрожает ядерной безопасности нашей страны. Она является сверхубыточной для российского налогоплательщика, для нашего бюджета. Необходима срочная реорганизация этого ведомства, включающий в себя полную смену руководящего состава.
Это был Сергей Митрохин, а завершит итоговый выпуск сообщение о том, как в Германии была уничтожена могила Рудольфа Гесса, ставшая местом паломничества неонацистов, а прах самого соратника Гитлера сожжен и развеян.
Дмитрий, благодарю. Напоминаю, сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Слушайте в 20 часов по московскому времени после новостей. В эфире «Время свободы». Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». По мнению главы центра Олега Орлова, несмотря на то, что многие доказательства утеряны, еще есть возможность найти истинных убийц Истемировой. Сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Наталья Истемирова была похищена в Грозном 2 года назад, и в тот же день ее тело было обнаружено в Ингушетии. Корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов побеседовал об этом с одним из сотрудников «Мемориала», председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганнушкиной.
Наша версия – это версия, которая была и у следствия. Просто следствие почему-то отошло от нее неожиданно и больше к ней не возвращалось, не проверив ее. Я думаю, что сыграл роль тот доклад, который мы подали, потому что он достаточно серьезный. И там подвергается сегодняшней официальной версии критики очень резкой, на мой взгляд, очень обоснованной. Кроме того, следствию предоставили дополнительные материалы, из которых тоже следует, что, скорее всего, почти можно утверждать, что люди, чье вещество, которое было генетически исследовано, полученная из-под ногтей Наташи, пятен на ее кофте, не может принадлежать человеку, состоящему в родстве с братом предполагаемого убийцы. Этот родной брат, Анзор Башаев, дал возможность провести генетическую экспертизу и сравнить вот ее результаты с его результатами генетической экспертизы. Я думаю, что это достаточно веские доводы. Мы все свидетели по делу об убийстве Наташи. Мы все были допрошены. Мы все в процессе допроса, естественно, и после допроса разговаривали с этими людьми, потому что это живые люди. И я могу сказать, что, на мой взгляд, по моему впечатлению, это профессионалы, люди высокой квалификации. Мы с ними разговаривали еще и после этих наших допросов и обсуждали гипотезы и модели, которые надо проверять. Ну вот одна из них была, безусловно, причастность сотрудников Курчулаевского ОВД к убийству Наташи и связь над убийством Наташи с той публичной казнью, которая была проведена этими сотрудниками за неделю. Гибели. А потом все утихло почему-то.
А вот вы назвали версию, да, которую представили правозащитники. Вы считаете, что именно ее следовало бы рассмотреть Следственному комитету в первую очередь? Или есть еще какие-то версии, которые вы могли бы представить?
У Следственного комитета было несколько версий. Мы подвергаем критике ту версию, которая сейчас стала единственной. И добиваемся того, чтобы та первая версия тоже была проверена. Это одна из версий, которую выдвигало само следствие. Но и она должна быть проверена. Мы считаем, что те следственные действия, которые должны быть проведены в связи с проверкой этой версии, проведены не были, а сделано это быть должно.
А какие действия Следственного комитета могли бы убедить вас в том, что они действительно собираются проверить вот именно эту версию всерьез?
Делать это несложно. Для этого нужно пригласить сотрудников Курчелоевского РУВД и взять их генетическое вещество на анализ и сравнить с тем, которое есть у следствия. При этом, если среди них есть убийца, однозначно определиться, как же можно было этого не сделать.
Напомню, что это была председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. С ней беседовал корреспондент «Свободы» Кирилл Филимонов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере бурную дискуссию вызвали результаты опроса, проведенного Левада-центром. Он посвящен иммиграции, и по его результатам 22% населения России высказали желание уехать из страны. Это самый высокий показатель, начиная с 1990 года, когда был проведен первый опрос на эту тему. Результаты поразили пользователя живого журнала «Армян Капитан».
Они заговорили об эмиграции, им не разрешают фоткать, их обгоняют по встречке, и они решили поугрожать, они уедут, и их 5-6 миллионов. Не смешите, ваши дедушки по 10 лет ждали, когда их арестовывать придут, и не дернулись уехать даже в соседний город. А когда их везли на Колыму, ждали амнистию и собирали шелуху у лагерной помойки. И это не быдло, офицеры, чиновники, интеллигенция, быдлом стали их внуки, жирные менты, офисная шваль, путинская гвардия спиногрызов. Никуда вы не уедете.
Пользователь живого журнала Степан поражен, что об эмиграции говорят даже актеры. Он цитирует занятого в съемках одного из телевизионных сериалов Дмитрия Прокофьева. Запись сделана в сети Facebook.
Каждый раз, читая здесь о буднях великой страны, о поступках отдельных ее граждан, о, в общем, все ужасы нашего городка, я все больше ненавижу и презираю страну, в которой живу, родину. Постоянно, во всеуслышание, это заявляю в разговорах, беседах и дискуссиях. При любом удобном случае вдалбливаю своему маленькому племяннику и прочим несмышленным детям и крестникам, чтобы учили языки и валили из рашки. Чем быстрее, тем лучше. Мало того, я сам за деньги участвую в массовом оттуплении жителей этой самой страны, и желание побольше себе этой работы у меня первостепенно.
ЖЖ-юзер Иван Стариков размышляет об эмиграции в связи с политикой. Он считает, что в России есть два вида эмигрантов, и именно на них стоит обратить внимание небольшим правым партиям во время предвыборной кампании.
Неужели мы не сможем разбудить тех, кто сегодня просто аутировался, отказался участвовать во вранье выборов, в коррупции и воровстве? Ведь это, защищаясь от них, власть убрала порог явки. Внутренняя эмиграция сегодня составляет 35 миллионов человек, и именно за их доверие предстоит бороться. И если мы сумеем донести нашу правду, наше слово до членов диванной партии, разбудить их или хотя бы их часть – пишем смело себе еще 10%, итого 15%. Теперь об эмиграции внешней, о тех, кто разочаровался в самой возможности жить в этой стране и собрался эмигрировать. Известно, к примеру, что 10 лет назад число тех, кто собрался покинуть страну, составляло 5%. Сегодня эта цифра чудовищна. Эта цифра – приговор государству – 22%. Это молодые люди от 18 до 30 лет, будущее страны. Надо остановить их.
Западным блогерам надоела самая популярная тема последних двух недель, связанная со скандалом вокруг таблоида News of the World. Заметка, опубликованная в британской газете Daily Telegraph, так и озаглавлена: «Давайте не будем хоронить сообщения об экономической ситуации из-за обилия новостей от Мёрдока».
Если бы не было истории со взламыванием телефонов, самым актуальным стало бы сообщение о насущной потребности уменьшить число членов правительства. Без сомнения, то, что Руперт Мёрдок, его сын Джеймс и Ребекка Брукс предстали перед специальным комитетом Палаты общин, способно затмить любую бурю на рынке, вызванную страхами, что европейские банки не справятся с долгами Греции, Ирландии, Португалии и Италии. В пятницу, когда Брукс объявил о своем уходе с одной из руководящих должностей News International, президент Барак Обама выступал со своим последним заявлением о долговом кризисе США. А в прошлую среду, когда обсуждалась покупка Мёрдоком телекорпорации Sky B, британское казначейство спокойно предупредило, что благо социального государства ежегодно будут стоить дополнительно около 135 миллиардов долларов. Для этого требуется увеличить подоходный налог на 40 пенсов с каждого фунта стерлингов.
Блогер-нью-йоркер Джордж Пекер на примере недавнего разногласия в США между республиканцами и демократами по поводу государственного долга размышляет об ответственности политиков при принятии экономических решений, ведь от решения Соединенных Штатов зависела финансовая стабильность в мире.
Социолог Макс Вебер в своем написанном в 1919 году эссе «Политика как призвание» указал на различие между этикой ответственности и этикой бесповоротного конца. Это различие между теми, кто действует, осознавая практические последствия, и теми, кто действует из самых высоких побуждений, независимо от последствий. Оба этих взгляда до драматизма противоположны, но политика требует союза двух.
В блогах Guardian Пенка и Мишра рисуют утопическую картину будущего. Беднеющий в результате неутихающего экономического кризиса мир все больше будет прислушиваться к учению бывшего главы Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.
После финансового кризиса 2008 года в академических и журналистских кругах мы наблюдали возвращение Маркса, а не Мао. В действительности, марксистские теоретики, а не Маркс, предвосхищали проблемы чрезмерного накопления капитала и наблюдали нетерпеливость и авантюризм инвесторов, действия которых приводили к неравномерному развитию различных регионов и стран мира. Одни обогащались, другие беднели. Но китайский практичный марксизм, включающий в себя проект вооруженного восстания, намного более понятен большинству жителей бедных стран.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Басманный суд Москвы продлил до 24 октября срок содержания под стражей Ахмеда Евлоева, брата смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту Домодедово. Число случаев насилия в российской армии продолжает быстро расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Правозащитники приветствовали решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Стемировой, в том числе и те, которые высказаны представителями правозащитного центра «Мемориал». Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Его полет стал последним в 30-летней истории программы космических челноков.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спасение евро. Цена вопроса.
Комментарии экспертов.
Научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев о последнем полете шаттла.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Кому ставят памятники в Петербурге?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%, подтвердила сегодня свои прежние оценки Федеральная служба статистики. Это минимальный уровень за последние годы, и эксперты не ожидают пока его с дальнейшего заметного снижения. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Заметное сокращение безработицы в течение первого летнего месяца почти в точности повторило динамику прошлого года. Тогда оно составило сразу половину процентного пункта – с 7,3% в мае до 6,8% в июне. С началом лета на рынке труда традиционно проявляются факторы сезонной занятости – в строительстве, сельском хозяйстве или торговле, которые и приводят к сокращению общей безработицы в стране. Но только ли сезонные факторы проявились в этом году главным образом? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, сезонные колебания по-прежнему наблюдаются. Я думаю, что это сезонность, которая вообще характерна для российской экономики. С другой стороны, все-таки есть некоторое оживление, которое, собственно, позволяет говорить о некотором снижении уровня безработицы. Я бы его, может быть, оценила где-то в районе 0,1–0,2%, то есть не радикально, но мне кажется, что все-таки некая тенденция на снижение уровня безработицы есть. Следует напомнить, что темпы роста розничной торговли у нас составляют около 6% за первое полугодие этого года в годовом выражении. Кроме того, за последние несколько месяцев оживились инвестиции. В июне мы наблюдали темп роста инвестиций около 5%, в мае был скачок на 7%. Поэтому последние несколько месяцев действительно есть определенное оживление и в розничном сегменте, и в инвестиционном, которое, мне кажется, дает основание полагать, что снижение уровня безработицы носит такой структурный характер.
В какой мере динамика таких макроэкономических показателей, как объем промышленного производства в стране или общий объем экономики России, реально отражаются на динамике безработицы в последний год-полтора, то есть после пика мирового финансового кризиса, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы действительно видим корреляцию между темпами роста экономики в целом, промышленного производства и безработицы. Мы наблюдаем, в общем-то, эту корреляцию, начиная с весны 2009 года, после прохождения острой фазы кризиса. Мы действительно видим восстановление рынка труда, который в большей степени связан именно с восстановлением экономики, с тем, что предприятия более оптимистично смотрят в будущее, ну и, соответственно, нанимают больше работников для выполнения тех или иных своих производственных планов.
Еще осенью прошлого года многие эксперты высказывали опасения, что грядущее с 1 января повышение ставок социальных платежей бизнеса в целом до 34% фонда оплаты труда может привести к заметному росту безработицы в стране, так как компании и предприятия будут стремиться сократить до минимума прием новых работников. Однако российский рынок труда этих перемен как будто не заметил. Общий уровень безработицы в стране за полгода снизился с 7,6% в январе до 6,1% в июне. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не думаю, что был высокий риск увеличения безработицы за повышение социального налога. На мой взгляд, скорее речь шла о том, что часть доходов будет уходить в тень. И, к сожалению, мы действительно видели, что с начала года после повышения ставки социального налога у нас активизировался отток капитала, и по некоторой информации ряд компаний перерегистрировали свой бизнес в других странах СНГ. Поэтому с точки зрения безработицы, мне кажется, нет какого-то осязаемого эффекта от этих изменений. Скорее здесь речь идет о том, что те доходы, которые раньше, что называется, платились официально, сейчас скорее будут иметь тенденцию становиться такими полуофициальными теневыми доходами.
В течение 2010 года уровень общей безработицы в России снизился на 2% пункта с 9,2% в январе до 7,2% в декабре. Его снижение за первые 6 месяцев 2010
2011 года составила еще 1,5 пункта. Но даже если осенью он вновь повысится, когда сократится сезонная занятость, может ли снижение уровня общей безработицы в стране в течение нынешнего года оказаться столь же заметным, как в прошлом году? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я бы не стал ожидать слишком уж большого снижения безработицы во второй половине этого года. В принципе, нужно понимать, что безработица сейчас находится на практически рекордно низком уровне, и дальнейшее снижение безработицы будет упираться в ряд факторов. Во-первых, существует так называемая структурная безработица, которая связана с тем, что люди просто находятся в поиске работы, и доля этих людей, она существенным образом определяется структурой экономики. Мне кажется, что для России она составляет где-то, наверное, тот уровень в 5-6%, который мы наблюдаем. Но с другой стороны, конечно, возможно снижение безработицы ниже этого уровня в ситуации, когда экономика начнет расти очень быстрыми темпами и рабочих рук будет реально не хватать. Я не ожидаю таких быстрых темпов роста российской экономики в ближайшие несколько месяцев и даже в ближайшие несколько лет, поэтому я думаю, что здесь нет речи о перегреве.
Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%. Это минимальный ее уровень за последние 2 года.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Скандал вокруг популярного английского таблоида News of the World не утихает и остается в центре внимания СМИ во многих странах. Чем интересна эта история применительно к российской ситуации? Об этом в нашей рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор социологии Мичиганского университета Владимир Шлепентох полагает, что скандал вокруг издания, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, особенно интересен в плане сравнения ситуации в Англии и в России.
Вот если вы, например, послушали бы беседу с Познером по «Эхо Москвы» об этом скандале, или прочитали бы статью в «Новой газете», вы бы удивились, как я, что они концентрировали свое внимание на том, как плохи английские таблоиды. Это очень узкий взгляд на эту проблему. Конечно, желтая пресса не самая замечательная вещь в обществе. Однако и она выполняет важную общественную роль. Она не дает покоя публичным деятелям. Теперь посмотрите, что произошло в Англии в результате этого скандала. И сравните, могло ли бы это произойти в России. Главный олигарх Мердок был вызван на допрос в парламент. И он покорно пришел на этот парламент. Офицеры знаменитого Скотланд-Ярда немедленно подали в отставку, как только возникли сомнения в их добросовестности, в их профессионализме. Куча журналистов были арестованы за то, что они нарушили право человека. Могущественная Ребекка Брукс, которая боялся весь английский политический эстеблишмент, арестована и выпущена только под залог. Бывший помощник премьер-министра был арестован. Парламент немедленно начал собственное расследование, без всяких оговорок. Премьер-министр прекратил свое путешествие по Африке, явился в Лондон. И существуют известные шансы, что он должен будет уйти в отставку. Вот как прореагировало демократическое общество на эти события. С моей точки зрения, это торжество демократии. Это доказывает, что демократия функционирует и достаточно сильна, чтобы справиться с проблемами.
Могло бы что-то подобное произойти в России, как вы считаете?
Абсолютно нет. Мог бы ли какой-нибудь Прохоров быть вызван после Куршевеля в парламент для объяснения, что произошло с офицерами, связанными с делом Магнитского, что произошло с помощниками президента или другими лицами, которые, в общем, имеются сильные подозрения о их коррупции. Беспомощная Госдума, которая не способна провести даже жалкого расследования.
Какова, по вашим наблюдениям, реакция американского общественного мнения на этот скандал?
Соединенные Штаты сейчас находятся в процессе острейшей политической борьбы. Как не можно было ожидать, американские медиа поляризовались по этому вопросу. Два главных идеологических противника на американской политической сцене – Fox, который является частью империи Мердока, и Нью-Йорк Таймс, который ненавидит Фокс, равно как Фокс ненавидит Нью-Йорк Таймс, в общем, проявили абсолютно разный интерес к этому делу. Фокс, который претендует на то, чтобы быть объективным информатором, сильно проиграл, с моей точки зрения, в этой истории. Но он же не монополист. Руперт не монополист в Соединенных Штатах. И Нью-Йорк Таймс каждый божий день публикует чуть не по 3 полных страницы об этом скандале. Нью-Йорк Таймс в этом видит, и правильно видит, проблему демократии, проблему свободы прессы, проблему поиска оптимального решения. Как сохранить свободу прессы, как не контролировать журналистов и вместе с тем обеспечить частную жизнь граждан там, где закон этого требует.
Будет ли эта история, на ваш взгляд, иметь серьезные последствия для дальнейшего развития средств массовой информации в мире?
Я думаю, что произойдет некий пересмотр активности журналистов в поисках сенсационной информации. Это полезно очень. Демократическое общество и его институты требуют непрерывного внимания и дорегулирования, корректирования деятельности с учетом обстоятельств. Я очень надеюсь, что английское общество в этом отношении даст пример.
Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох считает последствия скандала вокруг таблоида, принадлежащего медиамагнату Руперту Мердоку, настоящим триумфом английской демократии.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его проведет сегодня Виталий Портников. В гостях в киевской студии «Свободы» депутат Верховной Рады и бывший защитник экс-премьера Сергей Власенко. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Горан Хаджич был арестован в области Воеводина.
Башар, уходи. Башар, мы тебя не любим.
Мы никогда не позволим Афганистану стать неуправляемым государством.
Шестнадцатцы сначала оттеснили людей с площади, а потом стали забрасывать их.
Германия твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.